Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбы американскому народу.
May I sign a historic agreement between the United States and Afghanistan that defines a new kind of relationship between our countries?
Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях.
Здравствуйте, здесь «Что это было?» Подкаст, в котором мы будем говорить о событиях, которые происходят сегодня и происходили вчера. Наша главная задача — это ответить на вопрос «Что это было?». И начнем мы с непростой темы, ну, если уж делать так делать, значит, по-крупному и по-большому. Это первое вторжение американских войск в Ирак в 90-м году, 1990 году. Она же Вторая война в Персидском заливе, она же буря в пустыне. А поможет нам в этом разобраться кандидат исторических наук, специалист по новейшей истории Антон Владимирович Шандра. Антон Владимирович, привет!
Добрый день!
Итак, Антон Владимирович, 90-й год. Вторжение объединенных сил НАТО на Ближний Восток, в главе стоят США. Что это было вообще?
Ну, во-первых, нужно сказать о том, что тема эта чрезвычайно интересная, но по непонятным пока причинам позабытая. Хотя можно попробовать определить эти причины. Конечно, 90-е годы 20 века не отличались для нашей страны, во-первых, стабильностью, во-вторых, все события, которые происходили в международной политике в то время, были очень яркими и незабывающимися. Во многом, наверное, они затмили все то, что происходило тогда на рубеже 80-х, 90-х годов 20 века на Ближнем Востоке, в частности, ну и в мире вообще.
А вы имеете в виду в нашей стране, это в Советском Союзе?
Ну, уже в Российской Федерации, то есть, условно говоря, нам было не до того, чтобы разбираться в причинах случившегося
на Ближнем Востоке,
да, на рубеже вот 80-х, 90-х годов, ну, главным образом, в начале 1990-х годов. Хотя, я еще раз повторю, тема очень интересная, потому что мы даже не можем себе представить, что творилось тогда в умах советских руководителей и руководителей Соединенных Штатов Америки. Ну, если попробовать реконструировать, то советские руководители отдавали на внешнеполитической арене все, что только можно было отдать, а американские, североамериканские руководители думали, сколько же можно от этого, от всего откусить. И мне кажется, их самих удивляло и поражало, как так можно было сдавать все свои позиции. Ну вот мы определяем всю эту ситуацию все-таки через события холодной войны. Пусть это был завершающий этап, пусть он был очень своеобразным, но я думаю, что вот тема поэтому и интересна. Интересна она еще и потому, что как-то незаслуженно забыт историей такой человек, как Саддам Хусейн. Это личность интересная, многогранная для истории Ближнего Востока вообще, ну и для Ирака в частности, это очень колоритный персонаж. Ну, начнем, пожалуй, здесь с того, что Саддам Хусейн свято верил в возможности Ирака стать одной из центральных держав на Ближнем Востоке. Саддам Хусейн, если верить тем источникам информации, которые у нас есть, был поклонником такого небезызвестного лидера арабского мира, как Гамаль Абдель Насер, египетский лидер. Тем более, что и Насер, и Саддам Хусейн в определенной степени были выходцами из военной среды, полагались очень серьезно на армию, и Хусейн в своих каких-то, может, самых тайных мечтах хотел повторить судьбу Насера. И именно поэтому он считал, что Ирак может вполне стать центром силы, но надо сказать, что размышлял он об этом не без оснований, поскольку еще в 1970-е годы произошел нефтяной бум, Ирак был одной из нефтедобывающих стран, и, конечно, Хусейн полагал, что Ирак должен занять, ну, одно из центральных мест среди нефтедобывающих стран, наряду с Саудовской Аравией и государствами Персидского залива. Если говорить о Соединенных Штатах и Советском Союзе, то здесь, конечно, я думаю, ни для кого не секрет, все об этом прекрасно знают. Случилось так называемое потепление отношений. Связано было с приходом к власти Михаила Сергеевича Горбачева и всей той, ну, в кавычках, плеяды. Ну, это мое личное мнение.
Об этом мы тоже поговорим обязательно в следующих выпусках.
Да. Той плеяды, в том числе и дипломатов, которые на самом деле очень своеобразную вели политику и по-своему размышляли относительно того, как дальше развиваться Советскому Союзу. Ситуация здесь была действительно неоднозначной, поскольку Советский Союз, по большому счету, свернул свое присутствие на Ближнем Востоке еще в середине 1970-х годов.
А вот об этом можно еще такой сразу вопрос небольшой. Смотрите, люди современные, живущие вот уже и родившиеся после там, 2000 года, уже есть такие люди, им уже 18-19 лет, они не знают, что такое холодная война в реальном приближении, да? То есть они не понимают, что было только две силы на земном шаре, которые решали какие-то крупные дела. Можете поподробнее немножко, вот чуть-чуть отскочить поглубже в историю? Вообще, почему именно Восток стал точкой соприкосновения, точкой кристаллизации этого кризиса дальнейшего?
Ну, не только Восток, просто дело в том, что холодная война – это многогранное противостояние Соединенных Штатов Америки и Советского Союза как двух сверхдержав. Ну, есть масса определений сверхдержав. Мы можем воспользоваться, наверное, таким, что сверхдержавы – это страны, которые обладают огромным пространством, географическим пространством, обладают мощной армией, научно-техническим потенциалом, экономикой. Ну, понятно, особое количество народа, населения проживает на территории этих стран. Ну и вот соперничество двух таких гигантов политических, экономических, идеологических, как США и Союз Советских Социалистических Республик, это, в общем-то, и есть холодная война, которая была развязана после завершения Второй мировой войны. Ну да, здесь можно говорить, опять же, наверное, отдельная тема должна быть для этого, но для разбора причин холодной войны. Но если говорить о Ближнем Востоке, это был тот регион, это был тот фронт, на самом деле, на котором развязывалась вполне себе горячая война. Причем она развязалась уже во второй половине 40-х годов. Нужно вспомнить про Первую арабо-израильскую войну, да, война за границы, как ее называют в государстве Израиль. Ну и все, что потом происходило вокруг арабо-израильского конфликта, появление новых точек. Все это в конечном счете говорило о том, что Ближний Восток – один из тех регионов, который станет как раз горячим фронтом холодной войны. Но еще один немаловажный фактор, который способствовал тому, что все так происходило на Ближнем Востоке, это постоянная борьба арабских стран за приобретение статуса центра силы. Там параллельно, да, выстраивалась такая незримая, может быть, порой конкурентная борьба между Сирийской Арабской Республикой, между Арабской Республикой Египет, между этими странами, с одной стороны, Саудовской Аравии, с другой стороны. Ну, в общем, на самом деле все было очень сложно, их отношения менялись. Их отношения менялись, но в общем и целом это были такие предконфликтные отношения или вот состояние замороженного конфликта, оно было постоянно. Ну, наконец, середина 70-х годов 20 века – это гражданская война в Ливане, куда, опять же, были втянуты практически все страны региона. Это немаловажный момент, связанный с исламской революцией в Иране, и это совершенно новое конструкция международных отношений на Ближнем Востоке. Поэтому здесь действительно все было очень сложно, и Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки рассматривали Ближний Восток как поле как раз для деятельности более активной внешнеполитической, ну, прежде всего, конечно, военно-политической. Опять же, логика здесь менялась. Советскому Союзу пришлось преодолевать очень серьезное сопротивление Запада на Ближнем Востоке, поскольку, ну, если в общих чертах описать, Ближний Восток не был ориентирован на Советский Союз. Именно поэтому на первых порах советское руководство пыталось поддержать создание государства Израиль, хотя, насколько мне известно, Иосиф Виссарионович Сталин был, например, против создания государства Израиль, хотя и поставил свою подпись под инструкциями для советских дипломатов при принятии решения относительно создания государства Израиль и палестинского арабского государства.
Ну, а Восток был прозападный из-за того, что англичане там хозяйничали с 19 века, Египет, Палестина.
Ну, в 20 веке этот контроль установился окончательно. Это, конечно же, мандатная система управления. Поэтому, конечно, никакого советского влияния открытого на Ближнем Востоке не было. Да, безусловно, работали разведчики, работали торговые представители, ну, то есть экономические круги. Работали разного рода дипломаты, но как такового присутствия советского государства на Ближнем Востоке не было. До второй половины 1950-х годов, когда случился вот этот серьезный конфликт в районе Суэцкого канала, когда президент Египта Насер принял решение национализировать Суэцкий канал, впервые Советский Союз обозначил свое вот такое существенное присутствие в регионе, и именно тогда ряд арабских стран переориентировался с Запада на Советский Союз.
Ну, анализация Суэца, это, грубо говоря, он же был в концессии, правильно я помню?
Ну, британо-французской, да,
да, совместной концессии. Это иностранная компания владела проливом, получала с него денежки.
Да, очень солидные средства. Ну и с точки зрения геополитики, конечно, был важнейший момент. Это в любом случае был контроль, это было присутствие, ну и так далее и тому подобное, с вытекающими отсюда последствиями. Ну и Восток, Ближний Восток начинает очень серьезно меняться в 50-е и 60-е годы 20 века. Ну и вот то, что получилось к концу 1980-х годов, это очень такая сложная, многогранная, неординарная ситуация, на которую, конечно, нужно было как-то реагировать. Ну вот я повторюсь, Советский Союз из региона практически ушел со второй половины 1970-х годов. Это было связано во многом с той политикой, которую проводил Генри Киссинджер, госсекретарь США, так называемая челночная дипломатия на Ближнем Востоке, попытка как раз уравновесить интересы арабской стороны и государства Израиль, и Соединенные Штаты сумели действительно укрепиться, существенно укрепиться за счет вот этого арбитража, за счет этого присутствия. То есть, ну, если попытаться в общих чертах описать эту ситуацию, Соединенные Штаты предложили впервые на Ближнем Востоке учредить мир, а не постоянно конфликтовать. Это не означает, что Вашингтон был
миролюбиво настроен.
Нет, это укладывалось в общую логику как раз той ситуации, которая возникла в странах Запада в конце 1960-х годов. Я про хронический экономический кризис, и именно поэтому в отношениях между США и Советским Союзом наступила так называемая разрядка. Челночная дипломатия была частью, ну, такой региональной частью политики разрядки, то есть Соединенным Штатам было необходимо некоторым образом попридержать свои военные расходы, ну и за счет этого вывести экономику из кризисного состояния. Я не знаю, насколько просчитывали североамериканские руководители, что им удастся не только преодолеть экономические проблемы, но и существенным образом совершить рывок в международных делах, но вот во второй половине 80-х годов 20 века Соединенным Штатам действительно удалось существенно укрепить свои позиции на Ближнем Востоке и, в частности, в зоне Персидского залива. Ну, что касается как раз ситуации, которая возникла на рубеже 80-х-90-х годов 20 века. Я сильно сомневаюсь, что и в руководстве Советского Союза, и в руководстве США существовала единая точка зрения относительно Саддама Хусейна. Есть предположение, что Хусейн поддерживался Соединенными Штатами в период Иран-Иракской войны 1980-1988 годов, поскольку это отвечало, в общем-то, интересам США в общей идее логики сдерживания Исламской Республики Иран.
Есть даже такая байка, что он агент ЦРУ.
Да, но на самом деле, в отличие от многих деятелей, которые на Ближнем Востоке правили, Саддам Хусейн не проходил, ну, насколько мне известно, даже стажировок в западных странах, но, вероятно, он получал и финансовую, и военную помощь, тем более, что был очень удобный коридор для этого, я про Саудовскую Аравию. И для Соединенных Штатов Америки, таким образом, Ирак, даже при том, что у руля страны оказывалась партия Арабского социалистического возрождения, Вашингтона это все вполне устраивало. Ну, тем более, что ПАСВ, партия Арабского социалистического возрождения, или как на арабский манер ее называют, БААС, была далеко не ориентирована на дружбу с коммунистами. Но, с другой стороны, Советский Союз выстраивал дружественные отношения с Ираком. Прежде всего, это, конечно, военно-техническое сотрудничество, это экономическая помощь. Ну и вот эта конкуренция или, наоборот, дружба такая своеобразная между Западом и Советским Союзом, она в конечном счете привела к тому, что на Ближнем Востоке возникла, ну, весьма мощная экономически, с неплохим, наверное, военным потенциалом государство под названием Республика Ирак, с очень амбициозным лидером Саддамом Хусейном. Я полагаю, что в советском руководстве не существовало также единого какого-то мнения относительно фигуры Саддама Хусейна. Я думаю, что между ведомствами шла достаточно серьезная борьба по этому поводу, в том числе и по поводу ситуации, которая складывалась в конце 80-х годов 20 века. Но не будем забывать, что это был период вывода советских войск из Афганистана.
То есть уже одна проблема уже была, которую нужно было решать.
Да, более того, ну вот насколько мне удалось познакомиться с работами ряда военных экспертов, говорят о том, что военная мощь Советского Союза была, ну, не самой пиковой, не самой уникальной на тот момент. Все-таки война в Афганистане значительно измотала советскую армию, хотя я не думаю, что это было, ну, каким-то серьезным показателем. С другой стороны, повторюсь, была борьба ведомств. Я про Комитет государственной безопасности, Главное разведывательное управление, собственно, Министерство иностранных дел Советского Союза.
Ну, как, но, и сейчас, грубо говоря.
Ну, сейчас в меньшей степени, на мой взгляд, это происходит, но это отдельная тема, опять же, отдельного разговора.
Ну, то есть, грубо говоря, то есть в государстве всегда есть ряд группировок, которые между собой при любой позиции имеют разные мнения по вопросу.
Ну, да, в общем, это так и есть, но вот поздний Советский Союз, это вот надо возводить все там в десятую степень, потому что на тот момент уже каждое ведомство старалось на себя тянуть одеяло, и вот что касается Ближнего Востока, не исключение. Но, в частности, могу вспомнить историю с таким арабским государством, как Йемен. Ну, имеется в виду Народно-демократическая республика Йемен, которую поддерживал Советский Союз, там, скажем, тоже вот эта борьба ведомств, она была очень яркая и проявлялась в ряде аспектов. Ну вот в отношении Ирака, я думаю, что здесь тоже было неоднозначно, поэтому относительно того, поддерживать Хусейна или поддерживать Исламскую Республику Иран, которая, кстати, после революции 1979 года очень своеобразно относилась к советскому государству, ну, по понятным причинам поддерживала своих единоверцев, ну, если так можно, конечно, сказать, условных единоверцев в Афганистане, поэтому для Советского Союза здесь было тоже все очень неоднозначно. Ну, и вот таким образом мы получили очень сложную конструкцию и политическую конструкцию, и с этими наборами каждая сторона подходила к новому кризису, который разразился в начале 1990-х годов.
Давайте быстренько под итог подведем. Значит, у нас на Ближнем Востоке есть молодая амбициозная республика во главе с молодым, достаточно амбициозным лидером, который решает прибрать к своим рукам вообще весь Ближний Восток и сосредоточить...
Ну, скажем так, стать центром силы.
Центром, да, силы, к которому потянутся все остальные.
Зарабатывать неплохо, потому что Ирак – это нефтедобывающая страна, которая, в принципе, могла залить нефтью, наверное, там и Запад, и Восток. Поэтому, да, была такая ситуация, но с единственной поправкой, что все-таки Саддам Хусейн уже был зрелым лидером. Все свои молодые годы он выступал как революционер, но стал государственным деятелем. Коль уж у нас так модно сейчас так, об этом так, рассуждать.
Так всегда бывает.
Ну, часто, да. Да.
С другой стороны, есть Соединенные Штаты Америки, у которых экономический кризис, которым нужно что-то делать, чтобы не грохнуться совсем в яму. И есть Советский Союз, который находится уже в глубоком политическом и руководящем кризисе. Отсюда сюда же еще вывод войск из Афганистана, противоборствующие внутри себя группировки, которые имеют разные взгляды на решение конкретной вот ближневосточной проблемы. И вот со всем этим мы подходим к...
Ну, почти все так. Единственное исключение здесь то, что Соединенные Штаты из экономических трудностей выбрались, и более того... Была включена знаменитая программа стратегической оборонной инициативы, которая в конечном счете должна была как раз добить Советский Союз в холодной войне. Поэтому Соединенные Штаты, ну, если так можно сказать, летели на всех парах к воплощению своей давней мечты. Это было связано с знаменитой Рейгономикой, и Рейган фактически вот на этих началах передавал свои бразды правления Бушу-старшему, небезызвестному. И да, в конечном счете мы говорим о том, что в 1990 году то ли спровоцированный западными странами, то ли считающий, что в обиду его не даст Советский Союз, Саддам Хусейн начинает вторжение в небольшое, но гордое государство Кувейт. Произошло это 2 августа 1990 года. Надо сказать, что иракская армия достаточно быстро прошла по территории Кувейта, практически не встречая никакого сопротивления. По крайней мере, если мы посмотрим работы военных историков, то там идет разговор о том, что вот как такового организованного сопротивления не было. То есть сопротивление оказывали те части, которые вот вставали на пути иракской армии. В основном страна даже не оборонялась. Более того, такая приличная часть кувейтской армии отступила на территорию Саудовской Аравии, встала там на границе. Ну и в голове Саддама Хусейна созрела мысль, а не бабахнуть ли нам еще и по Саудовской Аравии, заодно выведя из строя своего вот такого стратегического противника или партнера по нефтяным делам, и здесь бизнесу, да? По опасному бизнесу. И здесь на самом деле кроется одна из главных загадок, почему Хусейн не продолжил движение дальше. Ну, естественно, сразу же возникла реакция международного сообщества в лице Организации Объединенных Наций. Там тут же была принята через несколько дней резолюция 660 Совета Безопасности ООН, который осудил вторжение Ирака в Кувейт. Тут же были введены санкции против Ирака. Ну, а дальше началась такая вялотекущая дипломатическая история, связанная с тем, что Ирак пытались уговорить, усадить за стол переговоров. Но за этот период иракские войска навели свой порядок на территории Кувейта, они его оккупировали полностью, переименовали даже столицу Кувейта. И эмир сбежал на территорию Саудовской Аравии. Брат его погиб при там, очередном штурме столицы. Ну, в общем, ситуация для Кувейта оказалась очень своеобразной. Нужен ли был международному сообществу Кувейт? Тем более, что, кстати, Саддам Хусейн предложил Кувейт включить в состав Ирака на основе провинции. Расширить провинцию Басра, если не ошибаюсь. Ну, в общем, вот смысл состоял в том, что перед международным сообществом даже не возникало вопроса, отдавать ли Кувейт Ираку. Нет, ни в коем случае. Ну и самое интересное, что Совет Безопасности здесь работал единогласно. Однозначно действия Ирака были оценены как агрессия, и, соответственно, необходимо было реагировать на эту ситуацию сначала дипломатическими методами. Это не помогло, поэтому с начала 1991 года возникает идея включения в этот процесс так называемых многонациональных сил. Но для понимания ситуации, миротворческие силы насчитывали примерно 700 тысяч человек, в то время как армия Ирака при полной мобилизации составляла около 400 тысяч. То есть даже в плане количественном соотношении было очень существенным. Саддам Хусейн от своей идеи не отказывался. И тут, я думаю, вот, наверное, надо поговорить о тех планах, которые, возможно, реально существовали у иракского лидера. Я полагаю, что Хусейн, конечно, не рассчитывал на полномасштабные боевые действия со стороны многонациональных сил. Он считал, что, во-первых, Советский Союз не даст возможности Соединенным Штатам Америки проводить полномасштабную операцию. А все-таки в многонациональных силах Соединенные Штаты играли главную роль, ну, занимали важнейшее место, центральное место. Во-вторых, Саддам Хусейн, скорее всего, пытался спровоцировать международное сообщество на такой своеобразный торг. Все-таки он человек восточный. И, скорее всего, он рассчитывал на то, что иракская нефть будет тем моментом, тем фактором, который не позволит многонациональным силам начать полномасштабную военную операцию.
Ну, то есть приедет сюда на авианосцах, а я вам нефть перекрою.
Ну, это раз. Во-вторых, немаловажный фактор еще заключался в том, и чем, кстати, ну, извините за такое, может, циничное выражение, баловался еще Иран в свое время. В Ираке находилось достаточно большое количество иностранцев, которых Хусейн фактически взял в заложники. И вот этот торг...
Ну, иностранные специалисты, в смысле.
Ну, и специалисты, и дипломаты, и так далее, и тому подобное, то есть иностранные граждане. Ну, а отношение Запада к своим гражданам было очень щепетильным, поэтому, я думаю, здесь еще такой момент тоже существовал, да. Ну, и, конечно, во многом Хусейн, видимо, мыслил еще категориями холодной войны, что там, где возникнет интерес США, обязательно возникнет противодействие Советского Союза. Я думаю, что Хусейн консультировался с Москвой относительно начала операции. Я думаю, что кто-то в Москве ему вполне мог пообещать помощь.
Стреляй, браток, а я прикрою.
Да. Что это было за ведомство, конкретный человек, структура, подразделение, установить сейчас будет, наверное, невозможно. Ну, возможно, где-то есть эти документы, там, не знаю, расшифровка переговоров. Может быть, мы этого никогда не узнаем, а может, когда-то, например, там, ГРУ или там, нынешняя служба безопасности, государственной безопасности откроет там свои архивы, и мы это обнаружим. Но, на мой взгляд, Хусейн все-таки не был, как часто его рисуют, фанатиком,
шизофреником,
больным человеком. Он прекрасно понимал цену вопроса. С другой стороны, Хусейн действительно оказывался в очень непростой ситуации к началу 1990-х годов. Ну, во-первых, мягко говоря, он не очень удачно провел войну с Исламской Республикой Иран. Колоссальные потери в живой силе, в технике. В стране начинался экономический кризис, связанный с восьмилетней, затяжной достаточно войной. То есть по масштабам надо представить, что это война, которая длилась даже дольше, чем Вторая мировая. Я по срокам, по длительности, да, конечно, не по количеству участвующих
людей,
сторон,
да.
Да, погибших людей, там, уничтожение техники и так далее. Но с точки зрения борьбы региональных держав, это был очень серьезный удар по позициям Иракской республики. Над Хусейном сгущались тучи, в том числе внутриполитические, потому что внутри самого Ирака не прекращалась внутриполитическая борьба. Это тоже был немаловажный фактор. И Хусейну нужно было реабилитироваться. Реабилитироваться можно было несколькими способами. Ну и главное из них, конечно же, направить свою армию, на плечах которой фактически ПАС взяла власть в свое время в Ираке. И необходимо было эту армию, ну, каким-то образом реабилитировать в глазах общества, тоже весьма неоднородного в Ираке.
Нужна была маленькая победоносная
война. Да, ну, к тому же, вот я хотел обратить внимание, что этнически, этноконфессионально, точнее, Ирак тоже был далеко неоднородным. Ну, в общем, вот эти внутриполитические проблемы тоже существовали. Тем более, что Кувейт давал достаточно весомый повод для начала такой войны. Иракцы, пограничники, в основном иракские, не раз фиксировали кражу нефти, иракской нефти, с нефтедобывающих скважин. Делалось это по, кстати, американской технологии. Я вот сейчас, навскидку, не вспомню, как-то там метод диагонального бурения, но, в общем, кувейтская сторона имела возможность подключаться к иракским, да, к иракским скважинам и оттуда выкачивать беспрепятственно, причем нефть. То есть, ну, формально граница не нарушалась, но, в общем...
Но бур дошел.
Да, да. Ну, и документально это все тоже зафиксировано. Насколько это... было масштабно, и насколько это являлось реальным поводом к войне, вопрос другой, но вот он существовал, и Хусейн, естественно, воспользовался этой ситуацией. Ну и, вторгаясь в Кувейт, конечно, я думаю, что, помимо всего, Хусейн хотел взять за горло Саудовскую Аравию. Тем более, что, опять же, как пишут военные историки, армия Саудовской Аравии не отличалась высокой боеспособностью. Максимум, что они могли проводить, ну и они, кстати, это периодически проводили, это диверсионные рейды на территории соседних государств. Ну, в частности, они вот так не очень себя красиво вели на территории Народно-демократической республики Йемен. И ситуация в Саудовской Аравии тоже была для Ирака совершенно понятной. То есть... Хусейн был готов совершить чуть ли там не военный бросок до столицы Саудовской Аравии, опять же, если верить документам. Но, возможно, это была просто бравада для того, чтобы, опять же, основного союзника Саудовской Аравии, Соединенные Штаты Америки, спровоцировать на какую-то реакцию. Соединенные Штаты Америки, понимая, что Советский Союз, стремясь, кстати, максимально улучшить отношения со своим заокеанским соседом, с Вашингтоном, не будет втягиваться в войну, по крайней мере, не будет отправлять военную помощь Ираку, по крайней мере, не будет...
Открыто, грубо говоря.
Ну, там... это раз, да, во-вторых, не будет блокировать решение Совета Безопасности ООН относительно Ирака. Соединенные Штаты Америки совершенно спокойно приступили к созданию вот этой международной военной коалиции, которая получила название «Многонациональные силы». Ну и дальше мы должны вот остановиться тоже на двух таких интересных моментах. Первый момент геополитический. Почему? Потому что именно тогда появилась идея, даже в некоторой степени доктрина, нового мирового порядка. Да, ее провозгласил Джордж Буш, хотя... Джордж Буш старший, имеется в виду. Хотя я знаю, многие... специалисты говорят о том, что это всего лишь красивая легенда из разряда каких-то мифов относительно Соединенных Штатов. Но то, что Соединенные Штаты видели уже вполне осязаемые контуры нового мирового порядка в виде глобализационного процесса, это становилось, в общем-то, понятным. Второй немаловажный момент. В чем состоял смысл этого нового мирового порядка? Это, конечно... безусловное превосходство и лидерство в Соединенных Штатах Америки. То есть для США становилось важным вот именно в этой войне показать свое полное военно-техническое превосходство. Именно поэтому Соединенные Штаты сделали ставку на военно-воздушные силы. Именно поэтому Соединенные Штаты впервые применили высокоточное оружие в Ираке. Ну, имеется в виду не в Ираке, да, вот в ходе операций. Боевых операций. Ну и в-третьих, Соединенные Штаты впервые показали то, что за ними всерьез стоит западный мир, и они вполне могут справиться с таким статусом международного центра сил, международного политического лидера. Все это происходило, повторюсь, на фоне ослабевающего, старающегося не совершать каких-то серьезных и необдуманных с точки зрения того руководства поступков в Москве Советского Союза. Поэтому с начала 1991 года начинается ответная фаза вот этой войны в Персидском заливе. Ее почему называют вторая? Ну, потому что первая была, условно говоря, Иран-Иракская война. И многонациональные силы проводят довольно оперативно и эффективно сразу три операции. Это буря, прошу прощения, щит пустыни, затем буря в пустыне и последняя сабля пустыни. Ну, смысл стоял в том, чтобы многонациональные силы сначала вставали на границе Саудовской Аравии и Кувейта, для того, чтобы не допустить дальнейшего проникновения иракских войск. Вторая фаза, как раз буря в пустыне, это нанесение удара по позициям иракских войск в Кувейте и отброска их за границу Кувейта. Ну и сабля пустыни – это уже такая карательная операция на территории самого Ирака. Ну, действительно, если я не ошибаюсь, 15% территории Ирака было оккупировано как раз многонациональными силами. Это был, конечно, удар по позициям Саддама Хусейна, это был существенный успех многонациональных сил. Окончательно было понятно, что современная война приобретает черты научно-технической и той войны, в которой будет особое место занимать военно-воздушные силы с, опять же, их высокоточным оружием. И в целом вот эта война в заливе показывала, что мир теперь стоит на пороге очень существенных преобразований. Какова была реакция советского руководства? Ну, она была однозначной. Советский Союз, внешне, по крайней мере, не предпринял никаких действий. Более того, Советский Союз поддержал все резолюции Организации Объединенных Наций относительно санкций в отношении Ирака. Насколько мне известно, удалось вот с документами, которыми поработал, насколько удалось выяснить позицию советского руководства, она была, конечно, неоднозначной, потому что, опять же, разные ведомства по-разному относились к тому, что происходит. Я знаю о том, что, например, многие в разведывательных структурах и даже в Комитете государственной безопасности всерьез заговорили о предательстве со стороны Шеварднадзе, министра иностранных дел, ну и самого Горбачева. Но вся эта ситуация в конечном счете приводила к тому, что Советский Союз свои позиции на Ближнем Востоке утрачивал окончательно. И по большому счету до, ну, пожалуй, операции военно-космических сил в Сирийской Арабской Республике, да, наша страна участие в ближневосточных делах практически не принимала. Ну, отсюда вот все остальные проблемы, которые на тот момент оформились. Конечно, война была, может быть, не столь кровопролитной для стран Запада, для многонациональных сил. Иракцы потеряли существенно больше, но статистика на самом деле ужасает, потому что, ну, опять же, вот насколько удалось посмотреть труды военных историков, по потерям приводится такая статистика, примерно 100 человек на одну иракскую дивизию. 100 человек многонациональных сил теряли на одну иракскую дивизию. Но это все примерно.
А дивизия, да, понятно, для гражданских это?
Ну, 15-20 тысяч человек. Я там тоже точно не помню, сколько по штату
чтобы
положено.
Просто, чтобы понимать, да, ужас, да, 100 на 10 тысяч,
да,
примерно.
Ну, это такое. Я думаю, что, конечно, опять же, реальные цифры, они другие.
Но даже формальных уже хватает, чтобы...
Да, ну и плюс ко всему это надо понимать, что бравада стран Запада, конечно, здесь тоже была, как вот они практически бескровно там проводили эту самую операцию. Но опять же, за счет чего удалось эту операцию провести? За счет того, что было полное господство в воздухе, иракские средства ПВО просто не справлялись, а боеспособность ВВС была, в общем-то, тоже не самой высокой. Плюс ко всему, кстати, на самом начальном даже этапе войны было понятно, что кувейтские ВМФ, военно-морские силы, гораздо сильнее иракских. Но вот здесь тоже было существенное упущение. То есть страны залива, условно говоря, операцию страны Ирака никто не прикрывал.
Об этом можно посмотреть исторический фильм «Топган» с Томом Крузом.
Ну, да. Ну, кстати, в искусстве Соединенные Штаты Америки во многом тоже воспели.
И «Горячие головы 1
и 2». «Горячие головы 1 и 2», да. Но вот как раз тогда, когда формировался образ хороших, добрых ангелов из многонациональных сил и тирана, злодея Саддама Хусейна. Да, ну и во многом у нас, конечно, наверное, образ такой складывается. Вот. Ну и примечательно, что вот эта война в заливе, она фактически означала полное крушение надежд, связанных с дальнейшим сохранением международного правового поля. окончательно, кстати, которая будет разрушена, ну, так называемый Ялтинско-Потсдамский формат, будет окончательно разрушен тоже в связи с операцией в Ираке в 2003 году. Поэтому война — это, несмотря на такую несущественную длительность, может быть, не на какую-то существенную масштабность, заняла в истории человечества особое место, ну и тем более, что мы во многом пожинаем плоды той войны, которая в тот момент произошла.
На этом мы, наверное, завершим сегодняшний выпуск. На этой трагической ноте. А может быть, не трагической, кто ее знает?
Ну, жизнь продолжается.
Да, несмотря ни на что.
И мы пережили и эту войну, еще много войн, и дай бог нам пережить их поменьше, но все-таки пережить, и поэтому всем нам добра.
Да. Ну что ж, вот на этой хорошей ноте я предлагаю закругляться. Это был подкаст «Что это было?». Я надеюсь, сегодня мы ответили на вопрос, что же такое это было. Операция «Буря в пустыне», Вторая Иракская война и так далее. Вас, дорогие слушатели, мы просим подписываться на наш канал, оставлять лайки, обязательно комментарии. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, Фейсбуке, чтобы не пропустить нас. И увидимся, услышимся через какое-то время с новой темой, которую мы выберем.
Всего доброго.
Спасибо. Позвольте.